В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Президент США Джо Байден в беседе с президентом России Владимиром Путиным высказал озабоченность заключением под стражу оппозиционера Алексея Навального. Поддержал Украину в условиях продолжающейся российской агрессии и пообещал Путину не оставлять агрессивные действия Москвы безнаказанными, в том числе вводя новые санкции. Власти России срочно пошли на ратификацию договора СНВ-3. «399 за, единогласно», но и в Совете Федерации тоже ратификация быстро была проделана. Сегодня у нас в эфире политолог и историк, первый вице-президент Центра политических технологий профессор Алексей Макаркин и американский политолог, ведущий эксперт Атлантического совета, доктор философии Ариэль Коэн. А начну я с сенсации этого вечера, публикация в «Инсайдер», «Беллинкет» и «Шпигель». Жертвами бригады из НИИ-2 ФСБ могли стать в 2014 году журналист Тимур Куашев, в 2015 активист движения «Садвал» Руслан Магомед Рагимов и 16 ноября 2019 года лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев. За всеми ними велась слежка членами той самой группы чекистов-медиков, которая, по главной версии, которую мы сейчас имеем, отравила Алексея Навального. Ну вот вопрос Алексею Макаркину. Как выглядит сегодня Россия позднего Путина? Как страна, где политические убийства, оказывается, поставлены на конвейер?
Кто что хотел бы видеть, тот и видит. То же самое, как было на разных этапах нашей истории. То же самое можно видеть, например, если возьмем царскую Россию, можно видеть Зимний дворец, роскошные балы, военные парады, канонизации святых. А можно видеть забастовки рабочих, там 9 января, расстрел, демонстрации, военно-полевые суды во время революции 1905-1906 годов и так далее. В общем, можно видеть все, что угодно. То же самое, если мы возьмем уже советский период. Там тоже одни видели одно, другие другое. Одни видели процессы 1937-1938 годов, а другие в это же время рассматривали СССР как страну, образец для подражания и альтернативу прогнившему западному капитализму. Причем нельзя сказать, что вот эти вторые были такие уж глупые. Если представим себе тогдашнюю ситуацию, представьте себе, проходят суды, приговоры, расстрелы, там, расстреливают Бухарина, Рыкова, Каменева, Зиновьева, там, других знаменитых большевиков. А тем временем в США американские дипломаты, американские молодые интеллектуалы просто стоят в очереди. Американские ученые, в том числе, которые были причастны к работе над атомным оружием, они стоят в очереди, чтобы передать в Москву информацию, чтобы передать в Москву информацию, чтобы Москва получила те сведения, которые она хотела бы получить. То есть, представляете себе? Вот, поэтому сейчас, если мы посмотрим, то как сейчас выглядит, да, тоже по-разному. Для электората Дональда Трампа это выглядит как клевета со стороны мировых СМИ. Для электората Джо Байден это выглядит как подтверждение того, что Москва – это опасная, так сказать, сторона, Россия – опасная страна. Вот, то есть каждый видит то, что хотел бы видеть. И здесь, в этой ситуации, вряд ли произойдут какие-то серьезные изменения в отношении к той же самой России, например. Вот, поэтому вот так.
Ну, я думаю, что здесь есть ряд интересных и спорных суждений. Во-первых, эти две картинки, безусловно, совмещаются. Дворец да, опасное такое слово теперь, но и репрессии, да, все прямо рядом и было, и дворец, и репрессии, а сейчас дворец на юге, а репрессии в крупных городах. Ну и, во-вторых, так сказать, любители Советского Союза, я бы сказал, они были люди... Многие наивные, многие идейные, а некоторые еще и хитрые и ловкие, как какой-нибудь писатель Фихтвангер, который, написав быстренько книгу «В оправдании процессов» 1937 года, в общем, успел заключить договор на сценарий, который никто не собирался, так сказать, ставить, и получить валютные гонорары за свои книги в хороших суммах от советской сталинской власти. Так что, в общем-то, здесь тоже видны некоторые параллели. Я к Ариэлю Коэну теперь обращусь, но Алексей сказал, что вот для электората Дональда Трампа вот современная Москва – это чуть ли не, ну, я так его понял, маяк консерватизма, и они вот этим обвинением там в отравлениях, преступлениях, безобразиях верить не будут. Так ли это все просто и однозначно? Действительно ли люди, так сказать, вот, которые голосовали за Трампа, они вот таким образом воспринимают современную Россию?
Я думаю, что те, кто голосует за Трампа, большинство из них России особо не заморачивается. Но судя по тому, что я вижу в интернете, на различных платформах, люди говорят о том, как Россия – это значит, колыбель христианских ценностей сегодня, семейных ценностей, и Путин – это защитник белой расы против мусульман и арабов в Сирии, забывая на минуточку о том, сколько мусульман полегло в Чечне. Вот, и что и Путин, и Трамп, и Байден, в общем-то, в конце концов, они не о каких-то особых идеалах и не носители особо каких-то ценностей, а скорее люди, борющиеся за власть и применяющие самые разные политические, военные, идеологические, экономические инструменты для того, чтобы эту власть сначала взять, а потом удержать. Ну, примерно как у братьев Стругацких это все было описано. И мы видим уже, что Джо Байден начал разговор с Путиным, договариваются о вооружениях, о которых Трамп не договаривался. Россия понимает, что гонка вооружений не в ее интересах. Я ознакомился с изложением выступления Владимира Владимировича на Давосском форуме. Очень знаменательно, важно и интересно, что он за 12 лет впервые решил там выступить. И как человек, хорошо понимающий аудиторию, ну, любой политик должен хорошо понимать, с какой аудиторией он разговаривает. Так вот, Путин понимает, что хочет услышать его европейская и мировая бизнес-аудитория. Она хочет услышать, что Россия – это партнер, Россия открыта для инвестиций, Россия озабочена. Обратите внимание, очень высоким уровнем долга национального у разных стран. Он цитирует суммы в 200-300% от годового ВВП. Но в Америке сейчас это подходит, наверное, к 140%. Беспрецедентная цифра, но действительно любой здравомыслящий человек об этом будет беспокоиться. Он говорит об угрозе войны. Да, действительно, любой здравомыслящий человек будет беспокоиться о войне, но при этом ничего не сказал ни об Украине, ни о Сирии, ни о том, что мы подошли к новому витку гонки вооружений уже не старых, вот этих ракет 20 века. Да, их ограничат. Но гонка вооружений в космосе, в искусстве, в том, что касается военных применений искусственного интеллекта, то, что касается дронов, как мы видели в Карабахе сейчас и так далее, эта гонка уже здесь. И как Россия, Соединенные Штаты и Китай будут в этой гонке показывать результаты, вот это мы с вами будем посмотреть.
Да, но, Ариэль, вы нас выталкиваете к такой глобальной международной тематике, но я все-таки хочу вас вот лично спросить. Вот вам достаточно доказательств, что Алексей Навальный был отравлен? И американской аудитории, скажем так, достаточно ли было тех доказательств, которые в различных расследованиях были проявлены?
Михаил, я, честно говоря, не читаю самые крайние источники информации, но если говорить о центристской прессе, умеренно левой и умеренно правой, никто никаких серьезных сомнений в том, что Навальный был отравлен, не выражал. И, в общем-то, никаких людей в Америке, которые говорят, что Навальный себя сам отравил или его отравили спецслужбы, я тоже не видел и не слышал. Если есть какие-то где-то очень, там, не знаю, какие-то провластные маргиналы, ну, просто они мне не видны. Это не значит, что их нет, но их мало очень, во-первых, и, во-вторых, они не видны.
А на ваш взгляд, само выступление вот Джо Байдена в защиту Алексея Навального, оно носит такой демонстративный, заявочный характер, или это некоторое изменение вообще американской политики в отношении России, так сказать, акцентирование на вопросе прав человека, то есть возвращение к такой традиционной повестке Демократической партии США?
Михаил, я вам напомню, что один из главных защитников и чемпионов вопроса о правах человека в Советском Союзе, в России еще не было, был Рональд Рейган. Уж большего республиканца трудно себе представить. И говорить о том, что, зная расклад в Конгрессе, в Сенате, что это демократическая повестка дня, а не двупартийная повестка дня, это показывает ваши политические симпатии, господин Соколов.
Нет, в данном случае политических симпатий, Алексей, извиняюсь. Значит, вот смотрите, я сейчас Алексею еще дам слово. Джимми Картер все-таки заложил эту традицию, мне кажется. Но если у вас другой взгляд, конечно, он имеет право на существование. Прошу прощения.
Да, что-то у нас. У меня другой взгляд, безусловно, потому что помощь солидарности, например, это был не Джимми Картер, это был Рейган. С 1981 года, если я правильно помню. Усиление мощности вещания, в том числе Радио Свобода, на которой вы работаете, это тоже был Рейган. И сегодня Линдси Грэм, Марко Рубио, многие республиканцы прекрасно работают совместно со своими демократическими коллегами для того, чтобы продвигать и закон Магнитского, и другие вопросы о правах человека. Трамп – это была аномалия. То, что Трамп был уж такой реал-политик, который совершенно открещивался от прав человека. Кстати говоря, Ричард Никсон был вынужден давлением защищать в том числе права советских евреев на эмиграцию. Поправка Джексона Венника 1974 года, это еще, я не знаю, Никсон уже был, еще был или уже ушел. Но в любом случае, вопрос о правах человека, он двупартийный, а Трамп это вот этот самый исключение из правил, аномалия, outlier. Да, и, конечно же, все возвращается при Байдене, как при бабушке, причем при любой республиканской бабушке или при демократической бабушке, будет защита прав человека. Я надеюсь, что она будет не только по отношению к России, но и по отношению к Китаю, например, где людей арестовывают, люди исчезают, по отношению к Ирану и к другим серьезным нарушителем этих самых прав. И Россия, как страна, как Владимир Владимирович сказал, цивилизованная, относящаяся к, как он сказал, европейской культуре может и должна, на мой взгляд, права человека соблюдать именно на уровне той самой Европы старой и на уровне других развитых демократических стран.
Спасибо, Ариэль. Я теперь к Алексею Макаркину обращусь. Алексей, а вы как оцениваете выступление Джо Байдена в защиту Навального и в защиту, в общем, тех людей, которые выходят на улицы в знак протеста, в защиту гражданских свобод? Это будет способствовать нормализации, например, отношений российской власти и оппозиции? Или, наоборот, это такой мощный раздражитель, и они решат показать, ну, что называется, характер. Вот нас, значит, тут критикуют, а мы еще дадим жару этим всем Навальным.
Да я думаю, что ни того, ни другого. То есть идти особо на встречу здесь не будут, но и как-то ужесточать специально тоже не будут, потому что такое ощущение, что все возможные ужесточения уже реализованы накануне. То есть, как только стало ясно, что Джо Байден все-таки станет президентом США, то был принят целый ряд законов превентивно, которые, можно сказать, выстраивали такую оборону. То есть там и начиная от уже принятого закона об иностранных агентах, физических лицах, которые позволяют объявить иностранным агентам почти кого угодно, кто проявляет какую-нибудь политическую активность и при этом имеет какие-то контакты за границей, а в глобальном мире это чрезвычайно распространено, это уже обычно. И вот этого законопроекта о контроле над просветительской деятельностью, который сейчас собираются принять, то есть уже как бы все это реализовано, такое ощущение. Было ощущение в России действительно на уровне истеблишмента очень распространена точка зрения, что республиканцами можно разговаривать, а с демократами разговаривать сложно. Демократы все больше про права человека, демократы все больше про вмешательство во внутренние дела и так далее. Поэтому вот заранее выстроили такую оборону. Ну и, в общем, я не думаю, что будет что-то еще дополнительно здесь выстраивать. По поводу же того, чтобы как-то ослабить. Ну, дело в том, что когда здесь как бы есть тоже пример, я действительно как, наверное, историк по образованию углубляюсь в историю, это пример Михаила Сергеевича Горбачева, который вел с Америкой такие комплексные переговоры большие, там была и тема стратегической стабильности, и был первый большой договор о сокращении ядерных вооружений, не просто об ограничении, как у Брежнева с Никсоном было, а о сокращении. И тут же была тема перестройки, тут же была тема нового политического мышления для России и всего мира, как называлась книга Горбачева. То есть было большое такое комплексное сближение. Вот это воспринимается в современной России, причем практически консенсусным истеблишментом, и более либеральной частью, более консервативной частью, как политика явно неудачная. Вот. Это воспринимается как целая такая серия ошибок. Вот, не надо было особо сильно сближаться, а вот по стратегической стабильности да, надо, а вот уже все остальное давайте как бы отделим, что называется. И вот сейчас будет примерно что-то вроде этого, я думаю. То есть тема стратегической стабильности, да, сегодня в кавалерийском темпе ратифицировали договор продления на 5 лет. Значит, дальше может быть тема договора по открытому небу, из которого Америка при Дональде Трампе вышла. Россия сейчас заявила о том, как раз перед инаугурацией Байдена, что она начала процедуру выхода, но именно начала процедуру выхода. То есть если Байден проявит интерес к договору по открытому небу, как я понимаю, эта тема звучала во время телефонного разговора, если, так сказать, ориентироваться на отчет российской стороны, то тогда давайте обсуждать этот договор. Может быть, Россия не выйдет, а Америка как-нибудь в него снова вступит каким-то способом. Тогда да. Но вот уже дальше, если говорить о чем-то, то уже, я думаю, что с обеих сторон столь велико недоверие друг к другу, столь велико вот такое ощущение чужеродности друг друга, что здесь о чем-то договориться крайне-крайне сложно. И поэтому аргументы американской стороны там, по Навальному, вот, по другим вопросам гуманитарного характера, они вряд ли будут здесь всерьез восприняты. Кроме того, возникает вопрос, а какие рычаги давления есть в Америке. То есть такое ощущение, что такое огромное количество введено уже разных ограничений, санкций и так далее, что просто сейчас администрация Байдена не будет вводить никаких новых санкций, а просто займется инвентаризацией того, что есть, что работает, что не работает, и так далее. То есть, ну и поэтому каких-то рычагов воздействия здесь не видно. Поэтому вряд ли будут какие-то изменения как за, так и против, так сказать.
Ну, я хотел бы вот лично по фигуре Алексея Навального и сегодняшней ситуации с ним все-таки вас спросить. Ну, вот смотрите, ведь угроза жизни Алексею действительно велика. Его реально пытались отравить. У нас теперь появляется новая информация, что такого рода покушения были, скажем так, серийной деятельностью некоторых сотрудников спецслужб. Кем она направлялась, как направлялась, мы не знаем, можем догадываться. Вот этот разговор Байдена с Путиным, резолюции Европарламента, европейских депутатов, звонки людей, таких как премьер-министр Финляндии, тоже тому же Путину. Дают ли нам гарантию того, что Алексей, находящийся в матросской тишине в спецблоке, останется жив? Или власти будут наплевательски относиться к подобного рода просьбам или гуманитарного, как вы говорите, характера?
Я не могу сказать здесь, потому что если речь идет о ситуации холодной войны, это холодная война, то, что сейчас происходит, то на разных этапах бывало по-разному. Опять-таки, мы только можем смотреть на аналогии. Но я могу сказать, что во время холодной войны был один важный момент, что были случаи, когда люди погибали, были диссиденты, был при Брежневе Донцков, при Брежневе Донцков, при Горбачеве уже Марченко. Вот. Но это была гибель после года. Так сказать, если говорить о каких-то действиях в отношении диссидентов таких штатов, были Сахаров, был Орлов, на каких-то этапах, когда холодная война была не очень такой радикальный, что ли, позиция Запада могла играть сдерживающую. А там, где она была более радикальной, то она не гарантировала арест, она не гарантировала осуждение. Когда Бруно Крайский написал Андропову в 83-м году, что освободите Орлова, Андропов приказал не отвечать вообще. Хотя это был один из виднейших деятелей не только австрийской политики, но и европейской, мировой социал-демократии. Просто не отвечали. Наверное, где-нибудь в 75-м или 78-м году бы ответили, а тут уже холодная война в разгаре, там, Афганистан, уход с переговоров в Женеве и так далее, поэтому не отвечали. Но при этом, если говорить, опять-таки, о том, оставался человек в живых, ну да, оставался. То есть и Сахаров, и Орлов, они дожили до перестройки, вот, и здесь как раз вот такой ограничитель был насчет именно физического выживания. Но не был, но когда холодная война доходила до пределов уже, не было никаких гарантий относительно ареста, заключения в лагере. Ров был в лагере, Сахаров был горьким, как мы знаем. Вот, поэтому вот если мы берем ту аналогию, то были гарантии того, что человек останется в живых.
А, собственно, корректна ли эта аналогия? Алексей Навальный все-таки не диссидент, а действующий политик, имеющий опору в массах, как мы видели буквально несколько дней назад. Так что, мне кажется, здесь все-таки аналогия не очень верная. Если за диссидентами шли десятки, сотни людей, то здесь мы можем говорить о десятках, сотнях, может быть, и миллионах, если посмотреть на просмотры фильма про так называемый дворец Путина. Так что, Алексей, мне с вами трудно согласиться. Вы как-то уводите вот в эту сторону борцов-одиночек. А Навальный все-таки в данный момент не одиночка, а нынешняя Россия еще не Брежневский Советский Союз, по-моему.
Ну, вы знаете, я просто пытаюсь воспроизвести, но насколько я могу воспроизвести, отношение власти. Логику власти. А в чем общее? В том, что диссидентское движение тогда, советское руководство, политбюро, Андроповым, КГБ воспринималось как агентура Запада. Вот сейчас Навальный тоже воспринимается как агентура Запада, но не воспринимается как политик. Он объективно является политиком. За него выходят люди, выходят они на демонстрацию, выходят они на другую демонстрацию, выходят они, сказать что-то они в интернете пишут и так далее. Но с точки зрения российской власти это все не является политикой. Все это является действиями западных спецслужб, разведок, агентуры и так далее. То есть вот Навального она выводит за предел политики. Поэтому, что касается аналогии с диссидентским движением, то вот в этом смысле может быть. И вторая аналогия. Опять-таки, в советском руководстве поступала информация о том, что, конечно, непосредственно участников такого движения было очень немного. Но уровень симпатии был. И был не такой уж маленький. То есть знали, о чем говорит и даже думает интеллигенция. Что интеллигенция думала и говорила там у себя, на заводчиках, на кухнях, конечно, сочувствовала. И степень сочувствия была достаточно велика. Было достаточно много людей, которые слушали голоса и так далее. И к ним относились примерно так же. То есть относились к ним как к обману. Это вот еще одно. Значит, если сами диссиденты – это агенты, то те, кто им симпатизируют, это обман. Значит, их надо вернуть, так сказать, привести в чувство, вернуть обратно в лоно советской власти и так далее. То, что сейчас изменилось, изменилось внешне, изменился такой вот внешний формат. Тогда не могли люди выходить на улицы, сейчас они выходят. Но отношение к этому, отношение, оно осталось примерно тем же. И отношения в том числе связаны с еще с одной вещью. Тоже можно привести прямую параллель. Я о ней уже немного говорил, сейчас проводят. То есть вот когда Горбачев позвонил Сахарову и сказал, что тот может вернуться обратно. Вот как это было? Значит, как это смотрится сейчас? Сейчас это воспринимается теми людьми, которые отвечают за принятие решения, как ошибка. Что не надо было звонить, не надо было уступать, не надо было прогибаться. Вот. А так, может быть, и продержались бы, может быть, и прошли бы через весь этот период низких нефтяных цен.
Слушайте, ну, Алексей, я понимаю, что вы воспроизводите их логику, но она довольно странная, поскольку был опыт ГКЧП, который попытался все сделать, что вот вы реконструируете в их головах. Ну и все сломалось в конце концов. Давайте мы Ариэлю дадим тоже слово. Я чувствую, что у него есть серьезные возражения или дополнения к нашему разговору.
Да, во-первых, я согласен с Алексеем Макаркиным, что, по крайней мере, в образованных слоях населения, ну, кстати говоря, и в царское время тоже, оппозиционные настроения были сильны в Советском Союзе. Те опросы, которые я вижу, они не внушают мне особого оптимизма и энтузиазма, потому что, Миш, вы же помните, что, по-моему, 15% опрошенных считают, что Навальный был отравлен спецслужбами. Самая большая группа говорит, что они не знают вообще, что это такое. Кто-то говорит, что это западная провокация, кто-то говорит, что это самопиар Навального. То есть народ как бы не находится в той точке, где большинство которое мы можем увидеть по опросам, идет за Навальным. Но очень важный момент вот какой. Это и поколенческая проблема, и то, что по-французски называется «деформация профессиональ», профессиональная деформация. Если ты контрразведчик, то любая позиция против тебя, она явно является спецоперацией западной разведкой. И мы это помним по советской истории. Допустим, я сейчас не помню, кто был ху, как говорил Горбачев, но, условно говоря, Бухарин, польский шпион, там Рыков или Каменев, японский шпион, троцкий нацистский шпион. Это я читал своими глазами. То есть, если у тебя есть оппозиционер, ну, политик, да, но он тебе почему-то не нравится, а почему тебе другой политик не нравится? Потому что он с тобой борется за власть. Вот. Ты его объявляешь иностранным агентом, и, ну, разведчиком, шпионом, да, а с предателями, ну, понятно, как с предателями расправляются. Все знают. Вот. И поэтому вот эта профессиональная деформация, она будет столько времени присутствовать, сколько вот этот класс будет у власти. Это первый момент. Второй момент. Это генерационный момент. Молодые люди, насколько мне кажется, но это может казаться, молодые люди не принимают ту позицию, что Россия должна быть оторвана от всего мира. Они, в конце концов, уже выросли, когда свобода передвижения была не такая, как в Советском Союзе. И сколько вот эта вот самоизоляция будет продолжаться, и будет ли следующее поколение поддерживать следующий логический шаг? Потому что мир раскалывается на две противоположные группировки. Одна группировка – это Соединенные Штаты, коллективный Запад и часть стран развивающихся, которые все-таки исторически, культурно примыкают к Западу. И вторая группировка – это Китай. И у нее, у Китая, у него вторая скрипка – это Россия. Насколько будет запрос в России на то, чтобы быть частью Великого Китая и его коалиции, мне кажется, что это не проканает. Это не будет работать от слова совсем по тем самым культурным и историческим причинам, о которых в Давосе говорил Путин.
Ну вот, кстати говоря, о Давосе. Я вот выбрал один фрагмент выступления Путина. Мне он показался весьма любопытным.
Явная угроза, с которой мы можем столкнуться в наступившем десятилетии. Это дальнейшее обострение всего комплекса международных проблем. Градус внешнеполитической, пропагандистской риторики нарастает. Можно ожидать, что более агрессивным станет и характер практических действий, включая давление на те страны, которые не согласны с ролью послушных управляемых сателлитов. Использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, ограничения финансовой, технологической, информационной сферы. Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы. Вот в чем опасность. Применение силы под тем или иным надуманным предлогом.
Ну, Владимир Путин говорил, Ариэль, а вы не воспринимаете это как некую такую скрытую угрозу, да, одностороннее применение военной силы вроде бы против тех, кто выходит из однополярного мира, а можно понять это, как эти страны могут в одностороннем порядке что-то такое учинить, ну, вроде донбасской авантюры, которую мы все помним и которая не завершилась.
Помним, любим, да, и сирийской тоже. Безусловно, на российскую элиту, на Путина, на других очень подействовал Ирак. Подействовал, ну, наверное, в меньшей степени Афганистан, потому что по Афганистану поначалу даже помогали, сотрудничали. Вот. Но Ирак подействовал плохо, потому что в Ираке у России были свои интересы, были долги, было присутствие в определенных отраслях у Саддама Хусейна, в том числе и электрической. Я, по-моему, даже у вас об этом когда-то рассказывал. Вот. И Вашингтон не захотел компенсировать тогда те миллиардные интересы, которые были у России. А, было еще месторождение Западная Курна, большое нефтяное месторождение, где застолбил, я сейчас уже не помню, «Газпромнефть» или кто там, «Лукойл», кажется, «Лукойл» там был. Вот. И вот эта вот односторонняя военная акция, в которой не учитываются твои интересы, но это не по-пацански, это не по понятиям. Как же, мы же вроде друзья, надо делиться. Вот. И в то время, как тогда обиделись очень Шрёдер и Ширак, и Путин, особо, в общем-то, давление шло против Ширака, если я правильно помню, в меньшей степени против Шрёдера. Но а Россию оставили в покое. Это известное выражение Кондолизы Райс. Наказать Францию, по-моему, оставить в покое Германию и дружить с Россией. Не получилось. Все равно очень обиделись. И Россия показала, что она тоже как бы не лыком шита. Показала это, захватив Крым. Вот, Миша, ты говорил о Донбассе. А Крым это что? Вот. И потом влезши в Сирию и находясь там по сей день. Вот эти проблемы будет гораздо труднее разруливать Байдену и Путину, чем вопрос о ядерных вооружениях. И односторонние акции, в том числе, например, в Белоруссии, если там что-то пойдет не так, я это допускаю. Я думаю, что будут соблюдаться границы НАТО, если не будет какого-то очень серьезного раскола, а с Байденом, скорее, его не будет, чем с Трампом. Трамп мог действовать таким образом, что НАТО практически бы раскалывалось и разваливалось бы. Против Трампа у европейцев рейтинги были, по-моему, сравнимы с Путиным, если не хуже, чем у Путина. Кстати говоря, и у Трампа, и у Путина approval, то есть одобрение, где-то на уровне 20, если я правильно помню, процентов. Может быть, где-то 25, где-то 17. Это беспрецедентно низкие рейтинги одобрения. И об этом тоже, мне кажется, стоит задуматься, если Россия серьезно хочет торговать, получать инвестиции, технологии. То, о чем говорил Владимир Владимирович, это делается на уровне безопасности, приемлемым, а не когда страны кричат «караул», в том числе члены Евросоюза и НАТО кричат «караул», боятся. Вот. Это же не на пустом месте все возникает. И эти страны станут главными проводниками антироссийской политики. Это будет не Соединенные Штаты, это будет Польша, это будет Прибалтика и так далее. И я не понимаю, почему нужно идти на обострение отношений с соседями, со странами, с которыми были очень сложные исторические отношения всю дорогу, на протяжении столетий.
Да, но я, кстати говоря, еще одну цитату тогда приведу. Все-таки Путин решил и кинуть, можно сказать, пряник европейцам.
Сегодняшняя ситуация является явно не нормальной. Нам нужно возвращаться к позитивной повестке дня. В этом интересы России и, уверен, европейских стран. Здесь важно только одно. Нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному. Нужно избавиться от фобий прошлого. Мы к этому готовы, мы этого хотим, и мы будем к этому стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны. Она должна быть взаимной.
Ну вот такое принуждение к взаимной любви тоже может быть. Вопрос Алексею Макаркину. Алексей, нет ли у российских властей соблазна выйти из каких-то внутриполитических осложнений? Ну, предположим, кампания за Алексея Навального и возмущение в связи с сюжетом «Дворец Путина» будет нарастать. Впереди думские выборы. Вот не будет ли искушения сыграть в очередной там Крым, Донбасс, пойти на обострение где-то там в зоне, как любят говорить, интересов России и тем самым спровоцировать очередную патриотическую мобилизацию, добиться крымского эффекта? Есть ли такие риски? В конце концов, мы видим среди российских политиков людей, которые по этой стезе хотели бы идти.
Я бы обратил внимание на два момента. Опять-таки, вот я, может быть, занимаюсь не очень благодарным делом, пытаюсь реконструировать логику. То есть вот как, чем руководствуются, как мыслят, как рассуждают те люди, которые принимают решения. Вот. И здесь мы видим очень интересную вещь с моей точки зрения, что они все свои действия воспринимают как оборону. Причем искренне. То есть это не какое-то двоемыслие. То есть ты не сидишь там, не разрабатываешь планы, чтобы захватить, а потом выходишь под камеру и говоришь, на камеру и говоришь, что мы тут только обороняемся и будем обороняться, так сказать, всегда и всюду, а тем временем продвигаться дальше, дальше, дальше. Здесь действительно есть ощущение, что оборона. И вот эта оборона, мы, если так разобрать каждую из историй вмешательств, то мы видим, что Украина, это ситуация, когда с точки зрения российской власти у нее отняли Киев, она честно пыталась договориться, договорились с Януковичем, фактически его покупали, но действовали не военными средствами, а действовали какими-то другими методами. В результате случилась революция, все рухнуло, значит, стали пытаться отбить, что можно отбить, с учетом того, что было уже некое осознание того, что Киев не вернуть. Тогда, может быть, хотя бы Новороссию, Новороссия не получилось, хотя бы Крым. То есть что-то отбить в этой ситуации. Или, например, вот ситуация в Сирии, уже помянутая, которую, кстати, российский президент в ходе своего выступления в Давосе он преподнес как такой положительный пример, что урегулировали там вместе с Турцией, с Ираном, такой формат и так далее. По Сирии тоже ситуация, что вмешались напрямую, когда Асад уже, по сути, готовился к эмиграции. То есть там речь шла просто о том, что будет ли у России военно-морская база, там опорный пункт в Тартусе, или же России придется уходить с Ближнего Востока. Просто другого такого партнера там просто не наблюдается. Значит, тоже, опять-таки, тянули, там, иранцев тянули значительно раньше, там погибали иранские генералы, полковники из их КСИРа, Корпуса Стражи Исламской Революции. А Россия все пыталась понять, сейчас стоит вмешиваться, не стоит. Только когда стало ясно, что если сейчас победит оппозиция, то никакой базы в Тартусе уже не будет, тогда сказали, ну ладно, вперед. Поэтому вот то же самое вот в прошлом году угроза вмешательства в Беларуси. Опять-таки, представление о том, что это Запад, это интрига, это заговор и так далее, у нас отбирают Минск. Если у нас отберут Минск, то американские ракеты могут быть рядом со Смоленском. Этого нельзя допустить. Вот, и поэтому, значит, мы угрожаем, что если что, то помешаемся и спасем Александра Григорьевича Лукашенко. При всем отсутствии к нему каких-либо человеческих симпатий, но при понимании того, что он неприемлем для Запада. И поэтому мы его поддерживаем. То есть, при нем тут этих самых пресловутых ракет не возникнет у границ. Поэтому вот все эти действия, они в России, опять-таки, я не говорю, как это оценивается с точки зрения международного права, не говорю, как это оценивается с точки зрения международных наблюдателей, мировых СМИ. Я говорю, вот как это искренне воспринимают в России.
Не воспринимают, это Алексей, мне кажется, что сейчас вы говорите не о России все-таки, а говорите о психологии людей, которые сидят в бункере или ходят в бункер так называемый, ходят в путинский дворец, входят в так называемую политическую элиту и, собственно, полны какой-то вот безумной ревности и ненависти к тому же Навальному. Вот представители там старой элиты, я не беру путинских даже людей, они просто не упускают возможности по-любому поводу наброситься на Алексея Навального, на того же. Ну вот я сегодня специально попросил показать нам двух ветеранов российской политики.
Как Владимир...
Надо все делать, чтобы вот эта либеральная навальнятина, это реваншисты, не задали тон на улице, который нам приведет это дело к очередному Майдану. Мы должны вместе реализовать программу, которая укрепит наш и духовный, и интеллектуальный, и стратегический паритет.
Ну и Владимир Жириновский тоже высказывался.
Вот за клевету за его фильм про Киев дворцы 5 лет. Вот ему 5 лет за Киров лес, 5 лет за Ифраше, 5 лет оскорбил ветерана, 5 лет за клеветническую эту передачу про какой-то дворец на берегу Черного моря. Вот 20 лет. По совокупности не надо их объединять. Все, по 5 лет за каждый.
Ну вот, Алексей, уж давайте тогда вы завершите свой ответ с учетом вот этих деятелей. Такое впечатление, что уже есть такая единая партия, даже не знаю как, любви к Путину, что ли, или ненависти к Навальному, или ненависти к Западу. Вот все вместе.
Вы знаете, я вот хотел продолжить, в том числе с учетом этих высказываний. Насчет этих высказываний, да, они хотят быть в консенсусе. И Зюганов, и Жириновский, и Миронов. При этом у каждого из них есть свои проблемы, и они их решают. Они демонстрируют свою верность в условиях, когда, например, те же самые коммунистические кандидаты, они молчаливо или не очень молчаливо даже принимают поддержку в виде умного голосования. Один из коммунистических депутатов поехал во Внуково встречать там Алексея Навального. Вот. Соответственно, им надо что-то делать, вот. Им надо алиби получать. Поэтому они, и в то же время им нельзя совсем уж разогнать своих активистов. Мне кажется, там угрожают своим, что если будете с Навальным дружить, то мы какие-то санкции применим, накажем. Вот Шувалову исключили из КПРФ, депутата Мосгордумы, которая общалась с Навальным, какое-то там было ограниченное сотрудничество. Вот этого депутата Ступина тоже могут исключить, так сказать. Но всех они, конечно, не смогут исключить. Поэтому, с одной стороны, Зюганов демонстрирует, что он такой преданный, лояльный, замечательный патриот, Навального ненавидит и так далее. С другой стороны, коммунисты действительно получают от всего этого явную выгоду, потому что в умном голосовании демократические либеральные избиратели голосуют за коммунистов. Это было часто на выборах в Московскую городскую думу, тех же самых, в других регионах. Поэтому такая демонстративная присяга на верность, она не исключает того, что ты можешь попытаться как-то потихонечку воспользоваться результатами деятельности того же Алексея Навального. И еще один момент, как бы если уж попытаться завершить тему внешней политики, то, как я уже говорил, российская, причем не только, опять-таки, вот вы говорите, что так думает российская власть, на самом деле, если мы посмотрим опросы, то так думает российское общество. Когда мы посмотрим на опросы, допустим, там Левада-центра по Украине, по Донбассу, мы увидим именно это, что российское общество тоже исходит из того, что нас напали, отнимают наши исконные территории. Вот там есть, конечно, градации. Более старшие воспринимают это более эмоционально, более молодые часто уходят от ответов, не хотят вступать, как уходить в перпендикуляр с пропагандой властной, и в то же время не хотят и поддерживать вот эту риторику. Но если мы возьмем общественное настроение, то они очень близки к этому, что мы не виноваты, на нас напали, это все какой-нибудь там ЦРУ, запрещенный в России правый сектор и так далее. Это все выходит за рамки каких-то элитных групп.
Ну, на мой взгляд, все не так просто, поскольку телевизор работает, а интернет расширяется, поэтому ситуация меняется, и не все опросы, даже недавние, справедливы. Еще раз хочу отметить эффект дворца, а теперь обратиться к Ариэлю Коэну. Ариэль, вот здесь звучало, что, во-первых, идет холодная война. Идет ли она, на ваш взгляд, и идет ли идеологическая война с путинским режимом? И, во-вторых, тоже, если можно коротко, санкции не действуют на Россию. А на самом деле, на ваш взгляд, они действуют или нет? Или они просто не дотянулись до уязвимых мест?
Во-первых, они действуют и дотянулись, например, когда Россия взяла контрсанкции. Я вижу просто из поездок в Москву, что качество и цены на продукты питания, качество упало, а цены поднялись. То есть унтер-офицерская вдова сделала то, что она умеет и любит делать. Это первый момент. Второй момент. Есть ограничения по технологиям и есть очень серьезные вопросы ухудшения инвестиционного климата. Если вы посмотрите, сколько компаний вышло с российского рынка, мало не покажется. Вышли и автостроители, и другие компании. То есть происходит ухудшение инвестиционного кризиса климата, происходит падение валового продукта, которое связано в том числе и с ковидом, но и с ценами на нефть, которые падали и будут, к сожалению, продолжать падать, к сожалению, для тех, кто производит нефть, потому что Байден будет очень сильно продвигать альтернативные источники энергии. Я сегодня опубликовал статью в Форбсе в своей колонке еженедельной о том, что Байден будет делать по отношению к нефти и газу в Америке. И в краткосрочном измерении Россия может выиграть, потому что цены в краткосрочном измерении могут подняться, но в долгосрочном измерении мы живем в эру ухода нефти.
А холодная война-то есть или нет?
Важный момент. Холодная война есть, она геополитическая, она не столько идеологическая. Идеологически как раз Россия теми способами, теми инструментами, которые у нее есть, развивают идею о том, что Запад находится в нравственном и культурном упадке. И то, что Россия предлагает за место этого, ну да, может быть, какие-то правые католики где-то, им это нравится, или какие-то ультранационалисты. Хотя, в общем-то, я просмотрел, о чем говорят белые супрематисты, белые, ну, как их назвать, радикалы, да? Им не до России, им не до этих ценностей. У них они совсем о другом. Читайте доктора Альфреда Розенберга.
Ну, я думаю, на этом интересном месте, к сожалению, мне придется включить опрос и вернуться к началу нашего разговора о судьбе Навального.
Как Владимир Путин ответит на требование освободить Алексея Навального?
Мне кажется, отреагирует по закону. Собственно говоря, формально Алексей нарушил закон. Он же был под условным наказанием, должен был ходить отмечаться.
Проигнорируют и правильно сделают.
Я думаю, что закончится какое-то время отведенное и выйдет.
Митинги по всей стране не просто так.
То есть все-таки освободят?
Я думаю, что да.
Мне кажется, надо освободить. Его вообще как-то арестовали странно. Как бы я к нему не относилась, к Навальному. Но за что его арестовали? Что вы там?
Как человека, конечно, Навального, наверное, жалко. Лучше, чтобы его отпустили.
Думаю, реакция будет, естественно, в любом случае. Но какая, это вопрос. Я думаю, что как-то идти сейчас на попятую и говорить, что какую-то ответственность, если не он лично, то российское правительство несет. Он признавать точно не будет. На самом деле президент сам себя поставил тупиковое положение. Если он его выпустит, то с одной стороны покажет слабый, с другой стороны он не может его оставить на свободе, я считаю, потому что вот это преследование и история с отравлением, она не взялась бы из ниоткуда.
Либо какими-то опять отговорками немыслимыми, как всегда, ну либо просто молчанием. К сожалению, особо надежды нет, хотя все зависит, мне кажется, именно от реакции людей здесь, продемонстрируют ли они власти, что они хотят, чтобы Алексея освободили и захотят бороться за свою свободу. И от более жесткой позиции западных лидеров, мне кажется.
Ну вот просто вопрос. Народ и Запад помогут Алексею Навальному или нет? Да или нет, Ариэль?
Я всегда в таких ситуациях цитирую незабвенных классиков. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Путин будет демонстрировать, что он от Запада независим, он буржуев не боится и так далее. И, кстати, в дискуссии о советской реакции не забудьте, что Советы покупали миллионы тонн зерна у Канады, у Аргентины, у Соединенных Штатов. У России сегодня нет этой проблемы. Спасибо проклятым 90-м за возвращение частной собственности на землю. Поэтому Россия менее зависит. Но, тем не менее, вот это ухудшение отношений, о котором я говорил, ухудшение инвестиционного климата привлекательности, об этом тоже властям нужно думать, когда они решают, что дальше делать с Алексеем Навальным.
Спасибо, Ариэль Коэн, Алексей Макаркин были в эфире «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Фактограф». В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте «Фактограф».